Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 27-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем, что мы читаем это произведение в том виде, как оно исполняется на службе в четверг Пятой Седмицы Великого Поста, на утренне четверга Пятой Седмицы. В нашей приходской практике обычно это богослужение совершается накануне вечером, в среду вечером на Пятой Седмице Великого Поста, и известно под названием «Стояние Марии Египетской». В прошлый раз мы закончили читать те тексты, которые исполняются по окончании третьей песни Великого Канона, и начали читать четвертую песнь Великого Канона, разобрали первую ее строфу, именуемую «Ирмос», и сегодня обращаемся к тропарям четвертой песни Великого Канона. Первый из них звучит так: «Дел твоих, да не презриши, создания твоего, да не оставиши правосудие, аще и един согреших, яко человек, паче всякого человека, человеколюбче, но имаши, яко Господь всех, власть оставлять и грехи. Дел твоих да не презриши, создание твоего да не оставиши». Слово «дело», точнее «дел», с которого начинается этот тропарь, в церковнославянском языке имеет значение «произведение», «создание», ну или точнее часто употребляется в таком значении. Вот в одном из текстов вечерних молитв мы встречаем такую фразу: «Вси дела руку твоею». «Мы, люди твои, вси дела руку твоею», то есть мы все создание рук твоих, мы твой народ, мы все создание твоих рук. Ну и вот здесь: «дел твоих да не презриши», не пренебреги, не пренебрегай творениями твоими. Есть в церковнославянском языке слово «презрети» с приставкой «пре», есть «призрети» с приставкой «при». Первое имеет значение «не обращать внимания», «пренебрегать», а второе, наоборот, «обратить внимание», «преклонить свой взор». Ну и вот здесь молитва к Богу: «не пренебрегай творениями твоими». Следующая фраза в церковнославянском тексте: «создание твоего, да не оставиши правосудие». «Правосудие» — звательный падеж прилагательного «правосуден». Звательный падеж — падеж обращения. «Правосудный, не оставь созданий твоих». «Да не презриши», «да не оставиши» — это грамматическая форма, которая именуется в некоторых грамматиках церковнославянского языка желательным наклонением. Такие же самые грамматические формы, формы желательного наклонения, мы встречаем в молитве «Отче наш». «Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя». То есть «да» плюс глагол в настоящем времени. Как здесь: «да не презриши, да не оставиши» — это более мягкое, более вежливое приказание, чем при употреблении повелительного наклонения. Итак, «не пренебрегай творениями твоими, не оставь созданий твоих, правосудный». Дальше по-церковнославянски читаем: «аще и един согреших, яко человек, паче всякого человека, человеколюбче, но имаши, яко Господь всех, власть оставлять и грехи». «Аще и» — такое выражение имеет в церковнославянском языке значение «хотя и». «Согреших» — это глагол в первом лице единственного числа аориста, то есть одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Здесь личное окончание буква «х», и переводить это надо, подставив местоимение первого лица единственного числа «я». «Хотя и один лишь я согрешил». или «хотя я и один согрешил, как человек, больше всякого человека, о человеколюбец, но ты имеешь, как Господь всего, власть оставлять грехи, власть прощать грехи, яко Господь всех». Здесь родительный падеж множественного числа, но понимать это можно как множественное число среднего рода, имеющее обобщающее значение, абстрактно-собирательное значение. Местоимение или прилагательное во множественном числе среднего рода в церковнославянском языке имеет вот такое обобщающее значение. Так, например, слово «вся» значит «все». Это множественное число среднего рода, если это слово в тексте, напечатанном церковнославянской графикой, имеет знак облеченного ударения. Ну и вот здесь «Господь всех», то есть «Господь всего», «Владыка всего мира», «Ты, как владыка всего, имеешь власть прощать грехи». Итак, «не пренебреги творениями твоими», «Не оставь создания твоего, правосудный, хотя и согрешил я один, как человек, больше всякого человека, о человеколюбец, но ты имеешь, как Господь всего, как владыка всего, власть прощать грехи». Вот здесь звучит мысль такая: «Я согрешил больше всякого человека, согреших, яко человек, паче всякого человека». Известный церковный деятель XX века, митрополит Антоний Сурожский, в своих беседах о молитве рассуждал следующим образом по поводу подобных выражений святоотеческих молитв: «За неимением глубокого личного религиозного опыта мы можем молиться молитвами, которые вырвались из душ святых. Но сразу встает вопрос о том, как приобщиться не к словам, это нетрудно, а к тому опыту, который содержится в этих молитвах. Я могу это, может быть, изъяснить таким примером. Бывает, что ребенок забыт где-нибудь в углу гостиной, когда разговаривают взрослые. Сначала он слушает речь взрослых, и она ему кажется непонятной, нелепой. Что это они все говорят о вещах, совершенно ему недоступных? Потом вдруг кто-то заговорил, и ему все стало понятно. Этот человек рассказывает что-то, и через этот рассказ до ребенка доходит понимание жизни этого человека. Он что-то может уловить, он слушает и всей душой отзывается. «Да, совершенно верно, это так». А потом речь снова делается взрослой, и он перестает понимать. А минутами взрослые говорят такие вещи, которые он никак не может воспринять, которые не только превосходят его опыт, но и идут вразрез с его опытом. Так бывает и с нами, когда мы вчитываемся и вслушиваемся в молитвы святых. Они как взрослые, мы как дети. Их опыт иногда бесконечно превосходит наш, но если мы только станем слушать внимательно, с интересом, не стараясь приспособиться, а стараясь понять все, что нам доступно, и отреагировать на то, что нам недоступно, то наша молитва будет все глубже, утонченнее и правдивее. Минутами отвечая, отзываясь на молитву святого, мы скажем «Аминь», что значит «да-да, это правда, всей душой я с этим согласен». Минутами его молитва станет нам непонятна, и тогда мы можем сказать: «Господи, не понимаю, как же это возможно?» Минутами такое выражение, как «я самый большой грешник на земле», исходящее из уст человека, о котором мы знаем, что он святой, нам кажется совершенно нелепым, и мы скажем: «Господи, этого не может быть, и я этого о себе сказать не могу, я не чувствую себя грешным». Вот тогда наша молитва будет правдива. тогда мы сможем приступить к молитвам святых, не стараясь влиться в них искусственно, сделать вид, будто все эти слова мои собственные, а употребить их так, чтобы о себе сказать правду и от святого узнать больше правды, чем мы до сих пор знали. Тогда наше сознание расширится, мы начнем понимать больше, чем мы понимали. Мы будем понимать хоть то, что есть люди, у которых опыт глубже и больше нашего, как мы это понимаем, когда вслушиваемся в прекрасную музыку или вглядываемся в картину великого мастера. И вот, приступая к какой-то молитве, подписанной именем одного из святых, как бывает в молитвенниках, молитва святого Иоанна Златоуста, Василия Великого, Марка Подвижника, раньше, чем приступить к этой молитве, почему не обратиться к этому святому и не сказать: «Святой Иоанн, святой Василий, святой Марк, я сейчас буду молиться твоими словами. Я всей душой попробую приобщиться к краешку твоего опыта. Помоги мне». Вот такой совет давал наш известный проповедник. Ну, а мы продолжим читать Великий Канон. Следующий тропарь: «Приближается душе конец, приближается, и не родиши, не готовишися. Время сокращается, восстани, близ преддверьях судья есть. Яко соние, яко цвет, время жития течет, что всуе мятемся». Начало этого текста представляет собой обращение молящегося к своей душе. «Приближается душе конец, приближается, и не родиши, не готовишися». «Душе» — звательный падеж, то есть падеж обращения от слова «душа». «Не родиши, не заботишься, не готовишися». Отрицание «ни» употребляется в церковнославянских текстах тогда, когда во фразе отрицание повторяется, вот как здесь. «Время сокращается». Интересно отметить, что в только что прочитанном нами тропаре два раза употребляется слово «время». Первый раз во фразе «время сокращается, восстани, близ преддверьях судья есть». Второй раз во фразе «яко соние, яко цвет, время жития течет, что всуе метемся». Но вот в двух этих случаях церковнославянскому слову «время» соответствуют разные греческие слова. В греческом языке есть два слова для обозначения этого понятия «время». Слово «кайрос» в другом чтении «керос», слово «хронос». Первое слово «кайрос» может иметь значение «определенный срок» или «установленное Господом время», «удобное время», в смысле «удобного момента», «подходящее время». По выражению одного современного богослова, слово «кайрос» обозначает время философское, а слово «хронос» — время историческое. Ну вот здесь во фразе «время сокращается» употребляется слово «кайрос», то есть сокращается определенный срок, срок, данный нам Господом для подготовки к вечной жизни. «Восстани, близ преддверьях судья есть». Похожее выражение мы можем найти в Евангелии, например, в 24 главе Евангелия от Матфея, в 33 стихе. «Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». Здесь говорится о признаках второго пришествия. Христианин должен жить в непрестанном ожидании этого второго пришествия. И вот здесь говорится, время сокращается, то есть срок, отпущенный Богом, сокращается. «Встань, близко, у дверей судья находится». Последнее предложение этого тропаря: «Яко соние, яко цвет, время жития течет, что всуе метемся». Вот здесь церковнославянскому слову «время» соответствует в греческом тексте слово «хронос». «Время жития течет» — слово «тещи», русский аналог «течь». Так вот, «тещи» в церковнославянском языке — «бежать», «быстро идти», «стремиться». Таким образом, время жития течет, время жизни стремится, время жизни быстро движется, яко соние, яко цвет, то есть как сон, как цветок. Цветок, который распускается на растении, время нашей жизни быстро проходит, быстро идет к концу. «Что в суе метемся» — заключительные слова этого тропаря. В одном из псалмов мы находим похожее выражение. В 7 стихе 38-го псалма по-церковнославянски «Убо образом ходит человек, обаче в суе мететься». В переводе Бирюковых «подобно призраку ходит человек, но напрасно суетится он». Итак, «что в суе метемся» — это вопросительное предложение. Зачем мы напрасно суетимся? «Приближается душе конец, приближается, и не родиши, ни готовишися, время сокращается, восстани близ при дверях судья есть, яко соние, яко цвет, время жития течет, что в суе метемся». Душа приближается конец, приближается, и ты не заботишься и не готовишься. Срок сокращается. Встань, близко у дверей судья находится. Как сон, как цветок, быстро проходит время жизни. Зачем мы напрасно суетимся? Следующий тропарь. «Воспряни, о душе моя, деяния твоя я же соделала еси, помышляй, и сия пред лице твое принеси, и капли испусти слез твоих, раци со дерзновением, деяния и помышления Христу, и оправдайся». «Воспряни» — первое слово этого тропаря переводит греческое слово со значением «протрезвиться, опомниться, снова прийти в себя». «Приди в себя, душа моя». Далее по-церковнославянски «деяния твоя я же соделала, еси помышляй, и сия пред лице твое принеси». «Я же соделала, еси», «я же здесь которые». «Соделала, еси», то есть «ты сделала», «ты совершила». «Еси» заменяем на слово «ты» при переводе с церковнославянского языка на русский. «Подумай о деяниях, которые ты совершила». Далее «и сия пред лице твое принеси». Употребление слова «лице» в церковнославянских текстах является подражанием библейским текстам, где это слово является гебраизмом, то есть такой особенностью древнееврейского языка, которая повлияла на переводы Ветхого Завета на другие языки. В Библии мы можем такие слова встретить, такие выражения, как «обратите лице», «отвратите лице», «просветите лице». Вот они имеют следующее значение. «Обратите лице», «посмотреть на кого-либо», «оказать внимание», «отвратите лице», «отвернуться», «забыть», «просветите лице», то есть «посмотреть на кого-либо». Таким образом, слово «лицо» в данных выражениях не нужно переводить. Употребление этого слова, еще раз повторим, является гебраизмом, то есть отражением особенностей древнееврейского языка. Хотя великий канон Андрея Крицкого, который мы сейчас читаем, в оригинале написан по-гречески, на церковнославянский язык он переведен с греческого, но, тем не менее, поскольку он широко использует библейские образы, какие-то языковые особенности его могут быть обусловлены языковыми особенностями Библии. Фраза «сия пред лице твое принеси», «принеси пред лице твое» можно перевести как «представь себе ясно эти дела». «И капли испусти слез твоих, и пролей слезы твои, пролей капли слез твоих». «Рци со дерзновением деяния и помышления Христу, и оправдайся». «Рци», то есть «скажи», «со дерзновением» — это переводит греческое слово со значением «откровенно», «со всей откровенностью». Дерзновение – это слово может иметь значение смелость, открытость. «Арциссо дерзновением деяния и помышления Христу и оправдайся». «Скажи откровенно о своих делах и помышлениях Христу и будь оправдана». Итак, «опомнись, о душа моя, подумай о деяниях, которые ты совершила, и ясно представь их себе». И пролей капли слез твоих, скажи откровенно о делах и помышлениях Христу, и будь оправдана. Следующий тропарь: не бысть в житии греха, ни деяния, ни злобы, ея же аз спасе не согреших умом и словом, и произволением, и предложением, и мыслью, и деянием согрешив, «яко ин никто же когда». Слово «бысть», как мы уже отмечали в одной из наших прошлых передач, это такая форма аориста, то есть одного из прошедших времен, глагола «быти», которую надо переводить на русский язык глаголом «совершенного вида». То есть слово это нельзя перевести словом «был», «не бысть в житии греха». Вот перевод «не было в жизни греха» не будет здесь вполне точным. Точнее было бы подобрать какой-то глагол совершенного вида, который бы отвечал на вопрос «что сделал», «что сделалось», но, может быть, «не оказалось в жизни греха». Такой перевод был бы точнее. По-церковнославянски «не бысть в житии греха, ни деяния, ни злобы, ея же аз спасе не согреших». На значение «злоба» здесь надо обратить внимание. В данном случае это порок. Вообще в церковнославянском языке прилагательные «злый» и «добрый» имеют не психологический оттенок, как в русском языке. Они описывают не настроение или характер человека, а его соответствие или несоответствие некоему призванию. Ну, речь может идти не только о человеке, но и о чем-то другом. Ну, например, вот такая фраза: «В нощи будет надежда зла». Это из книги пророка Исаии, и «ночью будет ложная надежда». Значит, здесь словосочетание «надежда зла» имеет значение «ложная надежда». Таким образом, злый, дурной, негодный, не соответствующий своему назначению, не соответствующий ожиданию. Отсюда злоба, некое дурное событие или состояние. В данном значении – в данном контексте «порок». Это слово мы встречаем в Евангелии, например, в выражении «довлеет дневи злоба его». Но вот здесь злоба имеет значение «забота», «некая беда», «некое дело, о котором нужно заботиться», «довольно для дня своей заботы». В данном контексте злоба в смысле «порок», некое состояние, которого не должно быть у человека, то есть не оказалось в жизни греха или дела или порока, которого бы не совершил я, о Спаситель. Далее «умом и словом, и произволением, и предложением, и мыслью, и деянием согрешив, яко ин никто же когда». Слово «предложение» здесь надо объяснить, оно имеет значение «намерение». То же самое значение, например, во фразе из слова Иоанна Златоуста на Пасху: «Господь и деяние почитает, и предложение хвалит», то есть и дела чтит, и намерение хвалит. Ну и вот эта фраза «умом, и словом, и произволением, и предложением, и мыслью, и деянием согрешив». То есть «умом, и словом, и желанием, произволением» по-церковнославянски, «и намерением, предложением» по-церковнославянски, «и мыслью, и делом согрешив, яко ин никто же когда», то есть «как никто другой когда-либо». «Не оказалось в жизни греха или дела или порока, которому не был бы я привержен, Спаситель, согрешив умом и словом и желанием и намерением и мыслью и делом, как никто другой когда-либо. Вот на этом мы сегодня закончим разбирать Великий Канон. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.